Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, программа «Особое мнение». Наш гость Леонид Млечин. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья, очень рад вас видеть. И вот сказал...
Поэтому сегодня в такой красивой красной рубашке.
Боевые товарищи меня очень критиковали за то, что я в эфире говорю красивым девушкам, что я их рад видеть. И я умом понимаю, что надо сдерживаться, а не могу.
Это прекрасно. Я за несдержанность. Ну, вот лирическое отступление закончено. Я начну с вопроса от рабочего из Тюмени. Уважаемый Леонид, сегодня третья годовщина конфликта в Южной Осетии. Как вы думаете, это было стратегическое геополитическое решение в интересах России, спрашивает Анатолий.
Не было войны, которая была бы в интересах России. Вообще не бывает войн, который бывает в интересах какого-то государства на самом деле. Нет, ничего такого хорошего. На самом деле никакая война не приносит. В первую очередь там погибли люди. Это самое ужасное из всего состоит. А потом мы создали себе довольно серьезную проблему, признав две самопровозглашенные республики, признав их, создали себе серьезную такую внешнюю политическую проблему, которая будет сопровождать нас, ну, слово «всегда» неуместно, но очень долго.
И ну, этому... это уже отмазались, насколько я понимаю.
Дело не в том, что какие-то государства в знак благодарности Москве признали, там, три, по-моему, или еще, может быть, парочка признает. Дело в том, что основную часть, а у нас только вон полторы сотни государств, не признают их никогда. И это всегда будет вызывать проблемы картографические, политические, в документах международных. Сенат Соединенных Штатов будет неизменно принимать резолюцию о праве нации, там, ну и так далее. На сохранение территориальной целостности Грузии. Это всегда будет тяжело.
А как же самоопределение, с другой стороны, вплоть до отделения? Коль скоро есть конфликт, может, наоборот, лучше всех разделить?
Вы знаете, это правда. Эти два принципа, территориальная целостность и право народов на самоопределение, находятся в такой диалектическом противоречии. И никакого универсального правила нету, потому что одни народы имеют право и получили, а вот другим это не удалось. Ну вот, например, полмира сражается за право палестинцев иметь государство. Никто не сражается за право курдов иметь свое государство. Курдов больше. Они раздроблены между некоторыми государствами, их там угнетают и так далее, убивают в некоторых странах. Вот Косово получило такую независимость и признало довольно много государств, а Абхазия, Южную Осетию, Нагорный Карабах, вот не хотят...
Ну, одну минуточку. Ведь много очень говорили, что задолго до начала этой войны была история с... Я бы даже назвала это словом «раздачей» российских паспортов. Хотя кавычки на всякий случай я поставила. Значит, это готовилось? Знак вопроса. Значит, это таки было в интересах России? Знак вопроса.
Вот, вы знаете, я писал тут недавно одну работу и вернулся к августовской войне и понял, что опять я не получил ответ ни на один вопрос, который волновал меня тогда. Главный вопрос стоял в том, каким образом Саакашвили мог подумать, что он может это сделать, например. И, конечно, вот, скажем, работа Андрея Ларионова о подготовке этой войны тоже не нашла никакого отклика и не стала предметом обсуждения, а должна была бы быть. Все вопросы, которые связаны с этой войной, остались без ответа. Что известно, что Москва изначально поддерживала абхазов в противостоянии с Грузией, начиная с той войны, потому что ну, никаким образом маленькая Абхазия не могла разгромить чуть большую грузинскую армию. Поддерживала всегда. Тогда поддерживала с помощью отрядов Шамиля Басаева, вот, потом еще напрямую своими войсками и так далее. Это история, о которой никто не хочет рассказывать, никакие документы не всплыли, никто из действующих лиц и исполнителей показаний не дал. Поэтому мы пребываем в состоянии, когда можем предполагать все, что угодно, и строить любые версии. Никаких документов мы по этому поводу не имеем. То есть самое элементарное, что должно было произойти в парламенте, расследование обстоятельств возникновения войны, у нас же этого не бывает. Ну, просто не бывает, и все. И у нас причем не по поводу никакой войны. В Соединенных Штатах после нападения на Перл-Харбор собралась. Война уже шла.
Ну, да.
В Сенате было слушание откровенное, названы все виновные в гибели американского флота и так далее. Было сразу. Ну,
Ну, давайте действительно о женщинах. В частности, о Юлии Владимировне Тимошенко. Вот ситуация вокруг нее. С одной стороны, судья не видит оснований для пересмотра, как это сказать, степени ее ограничения. С другой стороны, ну как, она тоже гражданин, который, видимо, имеет как права, так и обязанности. С третьей стороны, конечно, международный резонанс. И уже, если посмотреть даже ту же сеть, вот как вы оцениваете все произошедшее с Юлией Тимошенко, и как, на ваш взгляд, каковы перспективы?
Я с грустью вижу, что украинский суд нисколько не отличается от нашего. Тоже те же представления, к сожалению, очень скудные о правосознании. До вынесения судебного вердикта, обвинительного, обвиняемый не должен находиться под стражей, не должен быть за решеткой, кроме тех оговоренных случаях, когда он представляет реальную опасность. Ну, скажем, серийный убийца. Не убийца один раз совершивший, еще не доказано, что он убийца. Серийный убийца. Серийный насильник. Или человек, который пытался убежать, его поймали, и тогда обвинение с полным основанием просит суд его изолировать, чтобы он не убежал вновь. Если он один раз пытался убежать, а так думать, что в голове у нее сидит мысль о побеге, как у нас обычно это происходит у нас в суде.
Так часто... Нет, она же сказала о том, что ее в своем обращении к нации, она сказала, что она знает, что у нее есть возможность убежать, но она этого делать
конечно
не станет.
Тимошенко, насколько я могу судить со стороны, являлась добросовестно в суд. Суд участвовал в судопроизводстве, судоговорении. Поэтому никаких оснований лишать ее свободы нет. Она пока ни в чем не виновата. Будет признано судом, что она в чем-то виновна, будет вынесен обвинительный приговор, если будет включать все лишения свободы, значит, тогда ее надо заключить под стражу. В других случаях нет. Вот и все. И не имеет значения, Тимошенко это или кто-либо другой. Вот это не имеет никакого значения. Просто беда состоит в том, и нашей страны, и Украины, что внимание привлекают только такие случаи. А что у нас всегда? Сначала сажают, потом выясняют, виновен или нет, как пошло в советское время. Это, в общем, проходит незаметно. Такого уровня правосознания его нет. Но... У нас нет вообще правосознания, просто как понятие.
Ну, суд же заявлял, что она там не являлась на заседание, не предупреждала там о своем отсутствии. Что-то такое ведь звучало.
Какие-то такие мелочи несерьезного свойства.
Ну, хорошо. Если предположить, что ее фамилия была бы не Тимошенко, а там как угодно.
Сразу посадили бы просто. Да, говорю, у нас, я вижу, ну, Украина, мне меньше известный опыт. Что у нас, что на Украине? Сначала сажают, потому что так удобно оперативным работникам и обвинению, Следственному комитету у нас.
Лёнь, секундочку, так удобно или дело политическое? Вот все же на эту тему...
Значит, обычно так удобно, а в данном случае мне представляется, что это, конечно, дело политическое. Я так понимаю из рассказов, в том числе ваших корреспондентов, что обиделся там премьер-министр. Бывает такие премьер-министр обидчивые. Она что-то рассказывала про бизнес сыну, то есть он не только удачливый сам администратор, но еще счастливый отец талантливого бизнесмена. Да. Это бывает почему-то... Обычно родители радуются, когда говорят об успехах их детей, он почему-то огорчился. Uh-huh. Я так понимаю, что какая-то личная обида там возникла.
А вам симпатична Юлия Владимировна? Лично вам?
Ну, вообще, мне, в принципе, все женщины симпатичны, это действительно. А как политик, она мне не симпатична. Угу. Совершенно несимпатично.
Каковы, на ваш взгляд, перспективы? Я возвращаюсь к этому вопросу, потому что, прочитав ее обращение к украинскому народу, я поняла, что она совершенно сознательно сейчас на всю эту историю идет. И многие об этом уже написали, что вот этот ее арест – это дополнительные шары в ее корзину.
Ну, не знаю, все-таки она вряд ли мазохистка и хотела бы ночевать.
Да она в той же камере ночевала 10 лет назад уже.
Ну, вряд ли ей хочется еще раз. Знаете, у меня вот товарищ служил в милиции, и он говорит, ты знаешь, я когда захожу в тюрьму, и за мной захлопывается эта дверь, я говорю, я здесь хозяин, я сейчас выйду, мне все равно не по себе. В общем, нормальному человеку не по себе, когда он оказывается в камере, поэтому вряд ли, я думаю, что она этого хотела. Я думаю, что она полагала, что до этого не дойдет. Конечно, она думала, что до этого не дойдет.
А чем дело кончится?
Ну, в нашей стране было бы ясно 100%, чем дело кончится, если такие силы введены в действие. Такое ощущение, что и там ей дадут срок. Тем более, что я так могу предположить, тут действует презумпция невиновности, мы должны быть в этом смысле осторожны. Я думаю, что есть всегда основания найти... Всегда есть основания для обвинительного приговора, когда речь идет о постсоветских политиках, тесно связанных с бизнесом. Думаю, что большинство из них очень легко может оказаться за решеткой.
Есть мнение, что украинская революция закончилась демократией с лицом Януковича. Конец цитаты. Это один из наших слушателей спрашивает. Вы согласитесь с этим?
С демократией на постсоветском пространстве происходят очень странные вещи. Вот оранжевая революция, что бы ни говорили, во-первых, не была революцией, потому что она не привела к изменению политического строя. Это был протест людей против того, что их так нагло обманывают, вот просто нагло, в лицо. И они возмутились по этому поводу. Такое же происходило и на территории Российской Федерации, ну, всей нашей страны, бывшей советской. Но дальше этого протеста у нас в стране дело никогда не идет, обратите внимание. Вот дальше вот люди возмущаются, выплескивают, вырываются на улицу, выплескивают свое это, раздражение, гнев, возмущение, и на этом все заканчивается. Потому что дальше наступает период тяжелой работы, потому что демократия и все прочее, это такое, знаете, по нормальным устройствам государства. Угу. Это все, как и любая работа, требует повседневных усилий, напряжения и все прочее. Нету привычки. И нет умения это делать. Ну, вот отправь меня сейчас бегать километр. Ну, я не смогу, я же не спортсмен. Если мне надо по 100-метровочке начинать с утра каждый день, мне лень. И поэтому, если меня отправлять на марафон, я пробежать не могу. Вот и наше общество, которое никогда не бегало 100-метровки, раз там в какую-то эпоху пытается бежать марафон. И не выдерживает.
Ну, наверное, многие общества оказывались перед лицом ситуации, когда им нужно бежать марафон, а они 100-метровку никогда не
бегали. Ну, не так многие. Значит, тоталитарных режимов в истории человечества было только два. У нас и немцы. Так что в таком тяжелом пространстве, такими тяжелыми последствиями, такие страшные, такой страшный ущерб, как понес наш народ, я думаю, не понес никакой. Знаете, это, ну, есть, конечно, ну, если в Африке, говорят, жертвы такого геноцида, там, хуту, тутси и так далее, может быть, но если говорить о больших, многочисленных народах, то думаю, что ни один народ не понес таких, так не пострадал страшно в 20-м столетии, как советский народ, народ Советского Союза. И это ведь началось с 17-го года, продолжалось много десятилетий. Так, это колоссальный ущерб. И иногда возникает ощущение, что он невосполним.
Угу. А как вы считаете, Сергей из Барнаула спрашивает, президент Медведев утверждает, что решение о войне принял он самолично. Вы ему верите?
Знаете, это был, может быть, один из самых интересных для меня моментов в интервью, которое он дал вашей радиостанции, когда наш президент как бы акцентировал внимание на том, что решение об использовании вооруженных сил принял он, и не консультировался с премьер-министром, что впервые они обсуждали это через сутки после начала боевых действий. Это очень такой заметный момент, неожиданный несколько. Нисколько не сомневаюсь, что это такое, так и могло быть.
Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, на сегодняшний день президенты России и Грузии дают интервью с некоторыми, так скажем, полуразворотами, я бы сказала, в сторону оппонента. Возможно ли потепление?
Нет, нет, пока Саакашвили в Тбилиси нет, я думаю, что нет. Угу. Это было ясно и с Ющенко, и с Саакашвили, потому что дипломатия, в принципе, не знает прецедентов. Вот то письмо, которое Медведев написал Ющенко вот там за несколько месяцев до его ухода, что, ну, коротко смысл был такой, я с вами дело иметь не стану. Ну, беспрецедентно, потому что, ну, обычно какого президента избирает народ, с тем мы имеем дело. Можем там не встречаться, но вот так вот не высказываемся. То же самое в отношении Саакашвили, только Саакашвили-то еще не уходит, и не похоже, чтобы он собирался уходить. Это означает, что Боржома мне век не видать.
Угу, понятно. Я вам привезу.
Я лично пострадавший. Я когда езжу в Минск, я, к сожалению, очень давно не был, я там всегда пью просто с наслаждением.
Скажите, Леонид Михайлович, вот все-таки я вернусь к Юлии Владимировне. Вы упорно как-то, ну, вариант первый, там, через три дня толпы соратников, поклонников отобьют. Может быть.
Знаете, я не был на Украине несколько месяцев. Я, кстати, собираюсь туда, у нас там съемки, и я, может быть, вернувшись, как-то более зримо смогу сказать об атмосфере. Но вот ваши корреспонденты говорят о том, что на самом деле число сторонников немного, ее таких искренних. И вот по рассказам людей, прибывших с Украины, есть ощущение украинцев тяжелого разочарования и недовольства. И больше никому из политиков они уже не питают таких чувств, что ради них выходить на площадь.
Где-то это было, правда?
Да. Все процессы примерно одинаковые на постсоветском пространстве. Тяжелое разочарование, потому что смена фигур...
Но в Грузии, например, нет тяжелого разочарования почему-то, а?
Вот я не был. Вот у меня беда какая. Я в Грузии вообще с советских времен не был. Очень сожалею. Вот могу опираться только на чужие рассказы. Но так вот то, что мы наблюдаем на Украине, грусть и тоска.
Потом, опять же, если вспомнить, там, ставлю кавычки, задворки Российской империи, чью колбаску-то мы теперь трескаем с большим удовольствием?
Ну, вообще, Украина обогатилась.
Я не про Украину, я про Финляндию.
Что меняется? Ну, говорить о северных государствах не приходится. Видите ли, вот то, что мы сейчас наблюдаем, вот это бедственное положение с Европой, европейской валютой, так отчетливо показали, что действительно существует север и юг. Вот те понятия абстрактные, мы читали в газете. Север и юг. Вот мы видим, вот северные страны, вот южные страны, вот северные страны умеют считать, не попадают в долги, умеют и хотят работать, умеют и хотят сберегать. А южные не хотят, хотят тратить и наслаждаться.
Левантийцы.
Ну, не только левантийцы, это, так сказать, часть этой Южной Европы.
А Ливан большой.
Нет, ну, Ливан это определенное историческое понятие, географическое. Испания тоже попала. Весь вот этот вот южная часть Европы не желает жить так, как северная, где принято работать, думать о себе, в долг не брать, экономить, откладывать, отвечать за свои поступки. Да.
Хороший вопрос от Павла. Можно ли говорить об органичности процессов, происходящих на постсоветском пространстве, в том числе на Украине? Укрепление силовиков, внутренняя цензура, в том числе и на телевидении, маргинализация оппозиции. Тенденция, однако.
Ну, а когда в обществе такое полное разочарование, апатия, вот одно, другое попробовали, быстро бросили, ничего не получилось, а что еще может быть? Что еще может быть? Там устанавливается такой полужесткий или более жесткий, такой полуавторитарный режим. А что еще? Это самый нестабильный режим. Авторитарный режим самый нестабильный. Стабильная демократия, ну, самая стабильная. Достаточно стабильные тоталитарные режимы. Они разрушаются только при...
А у нас что?
Сейчас у нас... У нас сейчас не сформировавшийся режим.
Демократия
с пляжа? Ну, демократия у нас такая весьма ограниченная, даже наш президент говорит. У нас не устоявшийся режим. Я думаю, где-нибудь в следующем году начнет устаиваться, костенеть.
Режим?
Да. Тогда будет точнее, можно будет сказать.
Это ответ на вопрос, кто придет?
Ну, это предположения такие, да.
Понятно. А скажите, пожалуйста, вот все эти телодвижения, которые мы сейчас наблюдаем, сегодня они рвут за Путина, завтра они раздеваются. Что-то они там еще делали.
Вообще, кадёжки развиваются, это очень хорошо.
Ну, вы знаете, я же вам задала до эфира вопрос, на который вы мне дали гениальный ответ. Просто мечтаю, чтобы этот диалог был повторен. Потому что, когда Леонид Михайлович сказал мне, что он любит, когда девушки раздеваются, я задала легитимный вопрос. За Путина или за Медведева?
Ну, честно ответил, что мне нравится, когда девушка называется за меня. Это
вот. Правда. Но тем не менее, как бы сказать, происходит некая видимость.
Видимость.
Да.
Видимость. Ну, видимость.
И все?
Происходит.
Они
ну,
все,
ничего,
да. Все договорились?
Нет, это я не могу знать, я там не присутствую, да. Но все это видимость, все это имитация, все это, ну, сидят люди за хорошие деньги, надеюсь. И что-нибудь придумывают все время. Давайте там Народный фронт придумаем, давайте еще что-нибудь такое. Ну, подогревая некоторые интересы. Потому что все-таки надо, чтобы люди пришли и проголосовали. Потому что есть некоторая сложность. Ну, уж совсем за людей избавить их от этой необходимости ну, не получается.
Но все-таки надо, чтобы пришли. Вы, кстати, затронули тему, которая тоже сейчас широко обсуждается, во всяком случае, в сети. Это каким образом этого не делать? Видели, да? Там есть теория Лимонова, есть теория там, кого-то еще. Есть знаменитая, малопристойная такая, как это называется, считалка. Вам, а не голос мой, бюллетень возьму с собой. То есть куча всяких способов этого не выполнять. А смысл-то есть? У меня как раз такое ощущение, что если я этого не сделаю, сделает кто-нибудь за меня.
Ну, я не знаю, это вопрос очень индивидуальный.
Ну, вы пойдете?
Каждый решает для себя. Я в последний раз уже не ходил, да. Ну, в принципе, я не думаю, что это правильно. Я думаю, что, тем не менее, разумнее вот, все-таки сходить и проголосовать.
Угу.
Ну, все-таки сходить и проголосовать. Я думаю, что это правильно. Во всяком случае, тут и сделал все, что мог. Вот так, знаете.
Господин Млечин, вы большой друг белорусских спецслужб, это правда?
Дело в том, что Комитет госбезопасности Беларуси на протяжении многих лет помогал мне очень снимать фильмы, особенно вот фильм об убийстве Соломона Михоэлса. Они мне очень помогли, они нашли все...
Прекрасный фильм, кстати.
Спасибо вам большое. Он ужасный по ощущению, это было страшно. Они нашли просто даже место, где их вот раздавили грузовиком. И вот, я поэтому им искренне благодарен.
Так вот, относительно событий 19 декабря в Минске вы заявили, что не знаете, почему белорусский НКВД КГБ пошел на силовое удержание власти и разгон мирной демонстрации и протеста в связи с фальсификацией итогов выборов 2010 года. Может, вы знаете, кто те люди без формы, кто разгоняет молчаливые акции протеста в 2011 году, избивая и увозя граждан в машинах без номеров и опознавательных знаков? Или вы в интересах корпоративной художественной солидарности с НКВД КГБ не вступаете в такие дискуссии? Я вам честно задала этот вопрос.
Я не был там. Я был там в тот день. Я действительно, это все как бы произошло на моих глазах. И я действительно не могу понять, зачем это было сделано. То, что я тоже рассказываю, могу еще раз повторить. У меня было полное ощущение, наоборот, успеха. Я сидел на ток-шоу, которое шло в прямом эфире в день голосования, и поражался, да у нас такого свободного ток-шоу в Москве нет в прямом эфире. Там сидели оппозиционные журналисты, задавали прямые вопросы, получали ответы. Значит, кандидаты в президенты имели действительно возможность высказываться. Все было, и вдруг в один момент все это сломалось. Почему это? Какой в этом был смысл? Я не вижу никакого смысла, минимально разумного. Поэтому не могу понять, что происходит. Если мне кто-то объяснил, был бы доволен.
Угу.
Я
ну,
не знаю, что произошло.
Причастность...
А дальше, как только начинаешь съезжать с горки, ты там скоро все быстрее и быстрее. Там летишь, уже в ушах свистит. И назад уже не придешь. Что заставило после многих лет таких удачных маневров это сделать, я не знаю. Вопрос спрашиваю.
Ну, голосом следователя хочется сказать, причастность к спецслужбам отвергает. И записать это в протокол. Я напомню, что наш собеседник сегодня в программе «Особое мнение» Леонид Млечин. Мы продолжим буквально через пару минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Я напомню, что наш гость Леонид Млечин. Вопрос, пожалуйста, как вы считаете, почему российские власти, несмотря на имиджевые экономические потери, не хотят наказать виновников гибели Магнитского? Впечатление, что там замешаны очень высокие фигуры, неподотчетные президенту России. Это, кстати, кто?
О, нет, это, я думаю, это не так. Единственное, несколько факторов. Во-первых, есть такая склонность никогда не уступать внешнему давлению. Особенно, когда оно внешнее вообще еще из-за границы. Американцы будут нам указывать, кого нам наказывать. Да никогда. Потом честь мундира, корпоративные интересы. Значит, ты накажешь сегодня одних, потом как ты можешь полагаться на других? Это корпорация. Угу. Корпорация требует лояльности. Она к тебе лояльна, ты будь любезен, будь лоялен к ней. Вот такие интересы, они противоречащие, естественно, и здравому смыслу, интересам государства и правосудию, они очень в нашем обществе сильны.
Ну, то есть нашему царю показали фигу, умрем все до последнего. Примерно так?
Вот такие конкретные люди, они там у власти не вызывают никакой симпатии. За них они попали в трудное положение. Но там начинается проблема. То, что возьмешь Петю, там Васю надо убирать, потом и Гришу, а перед Гришей какие-то обязательства есть, там еще что-то. Такая целая серьезная система. А потом главное, подожди, психологически неприятно. Что же, нам будут давить и указывать, а мы будем следовать, что ли?
Лень, ну подождите, как говорит, что называется, декларативная часть этих мер по поводу Магнитского, они имеют отношение к лицам, к чиновникам, которые, так скажем, себя запятнали, да? При всем при том, что мы не можем на это ответить, суда-то не было.
Конечно, есть суда, нет, никто не хочет его устраивать. Но максимум бросить кость, значит, этих врачей. А что значит врачи, когда у них там было распоряжение следователя?
Ну, да.
Почему было распоряжение следователя? На самом деле, надо было бы размотать эту цепочку и не только расследовать обстоятельства смерти этого человека и выяснить, кто там виновен. Виновен, виновен, это я презумпция невиновности, пока нам не позволяет ничего говорить. Но да установить эту систему, при которой вообще у нас люди попадают в тюрьму и калечатся там. Какой в этом смысл? Особенно, когда речь, тут я возвращаюсь к тому, о чем говорил, если человек до суда, он был посажен и умер до суда. То есть он невиновный человек-то по законодательству нашему, по правосознанию. Он невиновный, он подозреваемый. Он мог стать обвиняемым.
Не успел. Да и костяшки и пальцев его были действительно подозрительны на всех фотографиях.
Как это так? Он вообще не должен был быть за решеткой. В принципе, он должен был сидеть дома и приходить к следователю как на работу, на допрос. Вот и все. Зачем тратить деньги на содержание человека за стражи казенные?
Вопрос. А на севере Лондона люди требуют справедливого расследования убийства одного из жителей района. Вы нам говорили, что у них таких случаев не бывает. Чем вы это объясните?
Почему же бывает? Разница в том, что только дело-то расследуется. И будет расследование, будет жестоко наказано. Вот и все. Везде есть преступники, везде есть негодяи, везде есть убийцы. Это, к сожалению, такова природа человеческая. Вопрос в том, как общество с ними поступает. Состояние, оно их ограничивает, выяснять, расследовать и извлекать из этого уроки. Британское общество в этом смысле ушло далеко вперед.
К нашему обществу возвращаемся. Один из недавних скандалов, скандал с медицинским институтом, где вдруг нашлись мертвые души. Вот знаете, как это? Пришла беда. Совсем недавно была история с журфаком. Сейчас это все вот выяснилось. Вся эта свистопляска с вторым медом. Тенденция? Или это просто вот такие отдельные корешки, которые вдруг волей обстоятельств вытаскиваются на поверхность? А там, под этой поверхностью, все ровно так, как...
Знаете, у нас что-то... У нас отравлено...
Какая-то в державе датской...
Нет, атмосфера отравлена. То есть люди, когда сталкиваются с чем-то, то первая реакция, как что придумать, чтобы... Это обойти. Вот если принят закон, то первая акция, как его можно обойти, как его можно нарушить, что можно из этого извлечь. Вот такие системы вот, с этими экзаменами, они существуют во многих государствах, и нигде не расцветает такая коррупция. Нигде нету таких изощренных умов, как у нас, нигде нет таких изобретательных людей. Как жалко только, что это все изобретения такого особого свойства. Ни в науке, ни в технике, ни в технологии, ни iPad они придумывают. А как обойти?
Обход.
Вот именно.
Или откат.
Вот это вот, эта вся штука. И это бесконечно, когда всплывают, просто это же кусочки айсберга. Вся система на это рассчитана. Мне рассказывал один заместитель министра в ужасе. Ты говоришь, знаешь, приходит молодой человек, и он сразу спрашивает, где можно пилить деньги. То есть он не приходит работать и зарабатывать, а он сразу приходит украсть.
Так так воспитали?
Так воспитали, но я позволю себе заметить, что так человек и воспитался. Вы знаете, тут еще тоже есть. Ведь не все на свете воры. Не все на свете воры. Да, не все. Не каждый хочет украсть. Это тоже еще определенная ментальность. Да, конечно, общество этому способствует. Это была отравленная атмосфера. Но не все так.
Ну вот смотрите, когда был...
Что в министерство-то эти-то попадают, вот почему.
Вы меня спрашиваете?
Нет, это абсолютно бессмысленный вопрос сам себе.
А когда был недавний кризис, тот прошлый, я слышала от многих очень уважаемых людей, что в какой-то степени, несмотря на где-то даже рухнувшие судьбы человеческие, но это такая своего рода санация. Вот, похоже, у нас сейчас очередная санация наступает, вы как считаете?
У нас не произошло. Дело в том, что принято...
У нас в мире, на планете.
В мире, да, а вообще у нас как раз не произошло.
Российские
эксперты
говорят, что...
Очень многие рассчитывали на то, что кризис, как ни странно, поможет очищению экономики, но поскольку были приняты большие меры государством, ну, такого примерно смысла, не позволить никому утонуть, это не позволило... экономике набрать мускулы. Тут, конечно, очень сложная вещь. Никому не пожелаешь остаться без работы, это верно. Угу. Но, с другой стороны, если у работодателя нет возможности сокращать ненужных работников, его фирма не становится прибыльной и эффективной. Это такая очень сложная это диалектика. И, не дай бог оказаться в числе человек, которого увольняют.
Ну, да.
Особенно при нашей неразвитой системе социального обеспечения. Но если таких возможностей нет, то фирма его... не приобретает необходимой эффективности, конкурентности. И он свои задачи решает другим образом, путем сотрудничества там, с соответствующим чиновником, выплаты ему и так далее. То есть как раз у нас в результате кризиса не произошло вот это вот оздоровление экономической жизни.
А как вы считаете, вот несколько минут назад вы посетовали, что все эти жулики и воришки как-то вот норовят все в министерство.
И попадают.
Как это так? Кто виноват?
Ну, опять хочется сказать, такая сложилась система. Вот,
ну, так не бывает, Леонид Михайлович. Ну, скажите, что так не бывает.
Да, бывает, бывает. Когда полностью, начисто разрушено вообще, нет вообще нравственного мерила, он вообще отсутствует. Все искажено. все нарушено. Человек входит в жизнь без моральных правил. Ему никто этому не учит. Если в нем есть от рождения, ну, тогда от Бога ему досталось, это одно дело. А если нет, то никто его не воспитает. Потому что он воспитывается в прежнем обществе, в нынешнем, в духе двоемыслия, лицемерия, лжи и так далее. Это разрушает все. Если можно тому врать, что мне нельзя? Ну и так далее. Что мы гаишника хватаем за руку, а генералы, он какой даче живет? Ну и так далее. Ну а почему же этому можно, а этому нельзя? И вот такая создалась... И выхода никакого ты не видишь.
Ну, слушайте, мы же все время слышим всякие совершенно справедливые слова из уст высоких государственных начальников. Почему-то мы не меняемся. Это мы такие тупоумные.
Потому что все слова, которые произносятся, они воспринимаются правильно. Но это вот он говорит, что он должен сказать. И мы ему аплодируем. И всю жизнь они говорили правильные слова. А мы им аплодировали. И все понимают. То есть... Они должны сказать, а мы должны это выслушать.
Простите,
дело это не относится.
Поздравляю, гражданин Саврамши?
Нет, это такая у нас... Это такая часть жизни. Ну, так принято. Ты встречаешь, что говорит, как ты хорошо выглядишь. На самом деле, ну вот ты выглядишь. Ну, неудобно как-то в лицо. Каждый исполняет свои обязанности. Ему там наверху, любому начальнику, значит, нужно говорить вот эти слова. Он их говорит, и мы к этому привыкли. В советские времена входит, говорит, новый генеральный стали там, Константин Васильевич Черненко мудро сказал там еще что-то.
Ну, понятно.
Мудро сказал. Ну, вся же страна соглашалась с этим. Говорят, да, мудро сказал.
Ну, повторяли. Да. Тенденция, однако.
В Институте мировой литературы один из выдающихся ученых, пушкинистов, когда вышла «Малая земля» Брежнева, провел прямо от Пушкина к Брежневу вот, развитие русской литературы. Ну, зачем ему это надо было? Он очень пожилой был джентльмен, очень пожилой. На общем собрании сидят, значит, лучшие литературные кадры страны, ученый это сказал. Ну, так привыкли, так надо. И никто не обидел, никто даже не отреагировал. Ну, он должен это сказать, мы должны это выслушать. Сейчас зайдемся, пойдем делом, может, займемся.
А глава МВД России, очень мало времени ответ на этот вопрос, Рашид Нургалиев считает средства массовой информации причастными к обострению ксенофобских настроений в России.
Я должен с ним согласиться. Есть целый пласт националистической литературы, такой псевдопатриотической, который с утра до вечера разжигает эту ненависть. Это правда, это есть. Я не думаю, что это главный источник, потому что есть очень много других. Но нравственная атмосфера в нашем обществе, она вот испорчена и развращена в том числе отсутствием, полным отсутствием какой-то вот антинационалистического воздействия. Вообще начисто у нас не было никогда антифашистского воспитания. В стране, победившей нацистскую Германию, просто не было. У нас по существу никогда не было настоящего воспитания вот этого вот, а вы что называлось, братством народа.
То
миф был.
Только политкорректности.
Только миф был, а этого ничего не было.
А я благодарю Леонида Михайловича. Напомню, что гость программы «Особое мнение» сегодня Леонид Млечин. Мы всем очень благодарны. Вела программу Нателла Болтянская. Всего доброго.